Глава 19. Лазутчики. Рильи и герцог Анжуйский сдержали данное друг другу слово. Герцог целый день не отпускал от себя Бюсси, чтобы иметь возможность следить за всеми его поступками. Бюсси очень охотно служил принцу днем, ведь тогда он будет свободен вечером. В 10 часов вечера он закутался в плащ и, взяв подмышку свою веревочную лестницу, направился к Бастилии. Герцог не знал, что у одного из слуг Бюсси, ждавших в передней, была веревочная лестница и не считал возможным идти в такое позднее время без проводников, думая, что Бюсси зайдет прежде домой за лошадью. Поэтому он промедлил около 10 минут. В эти 10 минут влюбленный и проворный Бюсси прошел уже более 3/4 дороги. Счастье благоприятствовало Бюсси, по пословице «смелым Бог владеет». Никто не остановил его, и, прибыв к домику на Турнельской улице, он увидел в окне свет. Это был условный знак между ним и Дианой. Он забросил лестницу на балкон. Железные крючки уцепились за перила. Услышав шум, Диана погасила лампу и отворила окно, чтобы укрепить лестницу. Все это произошло в несколько секунд. Диана посмотрела на улицу, никого не было видно, и она сделала знак молодому человеку, который в то же мгновение стал взбираться по лестнице. Не прошло 10 секунд, как он был уже у окна. Мы уже сказали и еще раз повторим, что счастье улыбалось Бюсси, ибо в то самое время, когда он взбирался вверх, Монсоро, терпеливо подслушивавший около 1/4 часа у двери спальни жены, медленно сходил с лестницы, опираясь на одного из своих слуг, к которому питал особое доверие. Едва Бюсси успел втащить за собой лестницу, и едва Диана успела закрыть окно, как дверь на улицу отворилась. Монсоро вышел на улицу, осмотрелся, но никого не было видно.
«Не ошибся ли ты?» — спросил граф слугу.
«Нет, ваше сиятельство. Я был во дворе герцога Анжуйского у своего приятеля, который служил у его высочества конюхом, и узнал, что герцог приказал оседлать 2 лошадей. Впрочем, может быть, ему надобно куда-нибудь ехать».
«Куда ему ехать?» — произнес Монсоро с мрачным видом. Граф, подобно всем ревнивцам, воображал, что все в мире делается, чтобы найти возможность его унизить. Он еще раз осмотрелся.
«Может быть, я лучше бы сделал, если бы вошел в комнату Дианы», — проговорил он вполголоса. «Но, может быть, у них есть условные знаки. Она дала бы ему знать о моем присутствии, и я бы ничего не узнал. Лучше остаться здесь и подкараулить их. Проводи же меня к тому месту, откуда, по твоему мнению, все видно».
«Пожалуйте, ваше сиятельство».
Опираясь на плечо слуги, а другой рукой придерживаясь за стену, Монсоро пошел вперед. В шагах в 25 от двери, ближе к Бастилии, была огромная груда камней от разрушенных домов, служившая мальчикам, игравшим в войну, крепостью. Посреди этой груды камней слуга прочистил небольшое углубление, в которое легко могли спрятаться 2 человек. Он положил на камни свой плащ и усадил на него Монсоро. Сам же сел у ног своего господина. Возле них на всякий случай лежало заряженное ружье. Слуга хотел приготовить фитиль, но Монсоро остановил его.
«Постой», — сказал он, — «успеем еще. Мы собираемся охотиться за королевской дичью. Надобно быть осторожнее и стрелять только в таком случае, когда будем уверены, что мы сами в безопасности».
И глаза его, блестевшие, как глаза волка, засевшего поблизости овчарни, устремлялись то на окна Дианы, то в мрачную даль. Ему хотелось поймать виновных, и в то же время он сам опасался быть пойманным. Диана закрыла окна массивными портьерами. Только узкая полоска света, пробивавшаяся по краям их, свидетельствовала о том, что не все еще успокоились в этом мрачном доме. Монсоро прождал не более 10 минут, как в конце Сент-Антуанской улицы показались 2 всадников. Слуга не произнес ни слова, но указал в ту сторону.
«Вижу, вижу», — произнес Монсоро шепотом.
Всадники соскочили с лошадей и привязали их на углу Турнельской улицы к железным кольцам, вделанным в стену.
«Ваше высочество», — сказал Орельи, — «мне кажется, мы опоздали. Он, вероятно, отправился сюда прямо от вас и теперь уже в доме».
«Так что же», — сказал принц, — «мы не видали, как он вошел, так увидим, как выйдет».
«Да, но когда?» — спросил Рильи.
«Когда мы захотим», — отвечал принц.
«Каким образом, ваше высочество?» «Весьма простым. Ты постучишься в двери и войдешь в дом под предлогом, что хочешь узнать о здоровье господина де Монсоро. Малейший шум испугает влюбленных. Когда ты войдешь в дом, он, вероятно, поспешит убраться, и я увижу его».
«А Монсоро?»
«Что Монсоро?»
«Он удивится, что я пришел так поздно».
Вздор. Скажи, что во время сегодняшнего свидания с ним я заметил, что он был бледнее обыкновенного, и потому прислал узнать о его здоровье. Вот и все».
«Это очень сложно, ваше высочество», — сказал Орельи.
«Слышишь ли ты, о чем они говорят?» — спросил Монсоро своего слугу.
«Нет, ваше сиятельство, но они скоро подойдут, и тогда все будет слышно».
«Ваше высочество», — сказал Орельи, — «вот груда камней, за которую вы можете спрятаться». «Да, но постой, нельзя ли будет чего рассмотреть в щели между занавесками?» Герцог и Орельи ходили взад и вперед, становились на разные места, поднимались на цыпочки, стараясь найти точку, с которой бы можно было заглянуть внутрь комнаты Дианы. Во все это время Монсоро дрожал от ярости и уже не раз хватался за дуло ружья, которое было не так холодно, как рука его.
«О, неужели я должен снести и это оскорбление?» — ворчал он. «Нет-нет, терпение мое лопнуло. Мордио, я не могу ни спать, ни быть спокойным, потому что постыдная похоть запала в праздный мозг этого презренного принца. Нет, он не найдет во мне низкого угодника. Я граф де Монсоро. И пусть только он подойдет сюда. Клянусь честью, я размозжу ему голову. Зажги фитиль, Рене, зажги».
Увидев невозможность заглянуть вовнутрь спальни, принц готовился уже спрятаться за груду камней, когда вдруг Орельи, забыв расстояние, бывшее между ним и братом короля, с живостью схватил его за руку.
«Мосье Орельи», — сказал принц с изумлением, — «что с вами?»
«Пойдемте, ваше высочество, пойдемте», — сказал Орельи.
«Куда? Зачем?»
«Посмотрите, что там блестит налево. Пойдемте скорее, ваше высочество». «Да, точно, там блестит искра».
«Это фитиль ружья или мушкета, ваше высочество?»
«Ах, черт возьми! Ну кто же там засел?»
«Кто-нибудь из друзей или слуг Бюсси. Пойдемте скорее, спрячемся за угол. Слуга подаст знак своему господину, и мы увидим Бюсси».
«Ты прав», — сказал герцог. «Пойдем». Они перешли через улицу и направились к тому месту, где стояли их лошади.
«Они уходят», — сказал слуга.
«Да», — отвечал Монсоро. «Узнал ли ты их?»
«Мне кажется, что это принц и Орельи».
«Именно. Но сейчас мы убедимся в этом».
«Что вы намерены делать, ваше сиятельство?»
«Пойдем».
Между тем принц и Орельи завернули за угол с намерением подойти с другой стороны. Монсоро воротился домой и приказал заложить свой тяжелый экипаж. То, что предвидел Орельи, случилось. Услышав шум, Бюсси встревожился. Диана погасила лампу, открыла окно. Они спустили лестницу, и Бюсси должен был, к крайнему своему сожалению, бежать, как Ромео, с той только разницей, что он не дождался ни солнечного луча, ни пения жаворонка. В то самое время, когда он спустился на улицу, когда Диана сбросила ему лестницу, герцог и Орельи вышли из-за угла Бастилии и заметили под самым окном Дианы чью-то тень, но в то же мгновение тень эта исчезла за углом улицы Святого Павла.
«Ваше сиятельство», — говорил слуга обер-егермейстера, — «вы разбудите весь дом».
«Что за беда?» — с бешенством отвечал Монсоро. «Кажется, я здесь хозяин и могу распоряжаться, как мне вздумается».
Карета была заложена. Монсоро велел разбудить двух слуг, обыкновенно сопровождавших его, сел в карету, и четверть часа спустя две дюжие лошади примчали тяжелую махину ко дворцу герцога Анжуйского. Герцог и Орельи только что вернулись, конюх вел еще лошадей их. Монсоро, имевший свободный доступ к принцу во всякое время, явился на пороге в ту самую минуту, когда герцог, бросившись в кресло, протягивал к слуге ногу, чтобы тот снял с него сапоги. Другой слуга, опередивший Монсоро, доложил о прибытии господина обер-егермейстера. Если бы молния ударила в эту минуту в окно принца, он не так испугался бы, как при этом неожиданном появлении.
«Мосье де Монсоро!» —
вскричал он с беспокойством, что проявлялось одновременно и в бледности, покрывшей щеки его, и в дрожащем голосе.
«Точно так, ваше высочество! Это я!» — отвечал граф, у которого от ярости и волнения кипела кровь в жилах.
Усилие, с которым он старался скрыть свое волнение, имело на него такое страшное воздействие, что он не мог устоять на ногах и в изнеможении опустился на стул, стоявший возле самой двери.
«Вы убьете себя, друг мой!» — вскричал герцог. «Как вы бледны! С вами сейчас случится обморок!»
«О нет, ваше высочество! Нет, сначала я переговорю с вами, а потом, может быть, упаду в обморок!»
«Говорите, говорите, любезный граф!» — сказал Франсуа, который казался встревоженным.
«Дело мое так важно, что я не могу говорить в присутствии людей вашего высочества!» — сказал Монсоро.
Герцог отпустил всех людей, даже Орельи. Обер-егермейстер и принц остались одни.
«Вы только что пришли домой, герцог?» — спросил Монсоро.
«Как видите, граф?»
«Вы поступаете очень неосторожно, ваше высочество, гуляя в такую пору по улицам».
«Кто вам сказал, что я бродил по улицам?»
«Пыль на ваших сапогах».
«Господин де Монсоро», — сказал герцог тоном, в смысле которого нельзя было ошибиться. «Неужели вы занимаете еще другую должность, кроме должности обер-егермейстера?»
«Должность лазутчика? Шпиона, хотите вы сказать, ваше высочество? Нынче все более или менее занимаются этим, и я в том числе».
«А какую пользу извлекаете вы из этого ремесла?»
«Личную. Я знаю, что происходит».
«Это очень выгодно», — сказал герцог, незаметно подходя к колокольчику, чтобы позвать слуг в случае надобности.
«Очень выгодно», — подтвердил Монсоро.
«Так расскажите же мне, что вы узнали?»
«Я за этим и пришел».
«Позвольте же мне сесть».
«Не смейтесь, ваше высочество, над покорным и преданным слугою, являющимся к вам в эту пору с намерением оказать вам важную услугу. Я сел только потому пред вашим высочеством, что не в силах стоять на ногах».
«Услугу?» — спросил герцог. «Услугу хотите вы мне оказать?»
«Важную».
«Так говорите».
«Ваше высочество, я пришел к вам по поручению могущественной особы».
«Короля?»
«Нет, его светлости герцога де Гиза».
«А-а-а», — сказал принц. «От Гиза?» «Это другое дело. Придвиньтесь ко мне и говорите тише».